Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня у нас в гостях мы продолжаем разговор с Никитой Владимировичем Кузьминым, директором Патриот-центра. Добрый день! Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем беседу о современной молодежи, но в таком интересном ключе. Никита Владимирович, поздравляю вас с рождением второго ребенка.
Спасибо.
И сегодня темой нашей передачи будет отцовство. Почему? Потому что о материнстве огромное количество пабликов, огромное количество статей, периодических изданий и так далее. Вообще женщины в этом плане более организованы, поскольку с детства начинают детей воспитывать, девочек воспитывать с куколками, да, потому что мальчики в детстве во что играют? В войнушку. Причем раньше у нас были солдатики, сейчас это уже компьютерные игры, но в основном это война. А девочки играют в материнство. А вот отцовство, оно как явление, оно практически неосознанно. Рефлексии отцовства в современном медиапространстве практически отсутствует. И вот в связи с этим я бы хотел поговорить, предложить вам тему. Ну, во-первых, каково оно стать отцом второй раз? Вот какие ваши эмоции?
Ну, на самом деле, нет, по эмоциям там понятно, что все как обычно, это очень-очень круто, очень здорово. Вот тем более, что я присутствовал на двух родах, на всех детях, как бы, которые рождались, да, поэтому эмоционально это очень классное впечатление, которое очень сложно описать словами. Вот. А если говорить про осознание процесса того, что у тебя появился второй ребенок, то, что это накладывает на тебя ответственность, еще большую в два раза, но при этом, при всем, на самом деле, с физической точки зрения, мне не жене, вот мне конкретно, мне со вторым проще, потому что уже все понятно, все алгоритмы уже отработаны, то есть ты действуешь уже как бы не то, что на автомате, но ты уже, у тебя не ставят в тупик никакие ситуации такие, которые типичные достаточно возникали при первом ребенке, там уже со вторым ребенком тебе все более-менее понятно. Вот, поэтому тут физически мне проще, жене нет.
Жене труднее, да?
Ну, по затратам времени, затратам энергии, опять же, первый ребенок никуда не делся после появления второго. Вот, и он продолжает как бы заниматься своей деятельностью различной, бурной. И за ним тоже необходимо как бы присматривать. И не то, что присматривать, с ним еще необходимо и заниматься. Поэтому вот он только сейчас начинает ходить в сад. Немножко это разгружает жену, но, тем не менее, это все равно большой объем, который на ней лежит, пока я нахожусь на работе.
Ну, это как такая... Ситуация, она практически там, в 99% семей. Мы заметили с супругой, когда у нас родился второй ребенок, спустя несколько месяцев, такую интересную закономерность, что ли. Дело в том, что проблема увеличилась процентов на 20, ну, потому что очень много уже отработано, потому что механизмы, например, там, приобретения подгузников, они одни и те же, просто берешь в два раза больше уже, да? А вот радости в два раза больше. То есть проблем процентов на 20, а радости в два раза больше. Знаете, интерес вот в чем. В наше нынешнее время мы наблюдаем определенный кризис брака и кризис вот отцовства. Как, ну, многие, наверное, в вашем окружении, во-первых, либо совсем не хотят в семью, то есть либо это просто какой-то удобный конгломерат, сожительство или там какого-либо иного склада отношения. Как вы думаете, вот с чем связано? Почему вот меня прям вот в данный момент интересует больше даже юноши, да? Почему юноши не хотят заводить семьи, хотя не очень нравится слово «заводить», формировать семьи? Почему юноши не хотят быть отцами? Причем очень многие просто встречают такие суждения, что есть один ребенок и достаточно. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, как, с чем это связано?
Ну, на самом деле, то, что касается вот такого кризиса действительно семейного, ну, в плане создания новых семей, чего-то еще, Сейчас как-то, может быть, ситуация управляется, да, опять же, тоже ввиду того, что есть и хорошие меры поддержки для молодых семей. И тут, опять же, тут есть два аспекта. Первый – это, ну, лично-психологический аспект, который влияет на создание семьи и формирование. А второй момент по заведению детей, он не только психологический, но еще и финансовых вопросов очень много, да, и, соответственно, мы тоже понимаем, что от уровня стабильности и уверенности в завтрашнем дне зависит очень многое. Там как раз заводить второго ребенка или не заводить, это зависит вот во многом от этого, потому что люди, ну, понятно, что ребенок – это радость, безусловно, но рациональное мышление в каких-то, да, моментах оно может преобладать, и человек рассчитывает свои там, да, ресурсы, которые у него имеются, и там как бы перспективы на будущее, там, начиная от жилплощади, заканчивая там просто даже вот тем же самыми подгузниками. Да? Вот, но это уже там на следующем этапе. Первоначально при создании семьи, либо распаде, да, в негативной ситуации семьи, наверное, если мы сравнивать будем, опять же, с прошлым, с каким-то, да, и с общественным сознанием и отношением общественным к данному процессу, наверное, лет там где-то, я не могу сказать с уверенностью, но 100-150 назад обществом активно осуждалось расторжение, да, как бы семьи, в принципе. И, скорее всего, ну, может быть, это когда-то носило какие-то совсем зловещие масштабы, что женщина там была угнетена или так далее. Вот. Но иногда этот вопрос, то, что у тебя, в принципе, общество не допускает распада семьи изначально, это тебе дает возможность бороться с проблемами, которые появляются внутри семьи. То есть в любом периоде с момента заключения брака до там, рождения ребенка и после рождения ребенка, ну, мне кажется, это лицемерием говорит, что у кого все хорошо. Ну, то есть, да, такое прям совсем прям все идеально, все там.
Без проблем.
Все в радугах, да, там как бы единороги, все замечательно. Но на самом деле как бы очень много сложностей бытовых. Притирки друг к другу, там, да, как бы устраивание внешних, внутренних границ семьи, то есть как бы тоже какие-то вещи, которые происходят. И когда ты натыкаешься на сложность, если в принципе обществом сразу изначально допускается вариант «не сошлись характерами», ты сразу за него цепляешься и принимаешь как бы единственный верный вывод, что мы не сошлись характерами.
Очень
вот.
Удобно.
Да, а если тебе общество изначально говорило, что вы не можете не сойтись характерами, вы вот все выбрали и живете, вот так или иначе часть трудностей, она решалась. То есть у людей был вот этот вот общественный как бы зажим такой, который иногда играл положительную роль. И он помогал...
Иногда отрицательно.
Иногда отрицательно, да. Ну, иногда, соответственно, помогал решить вот эти все внутренние проблемы. А когда он был снят, и наоборот, было максимально, ну, как бы допущена информация про то, что, да, пожалуйста, разводитесь, ищите свои вторые половины дальше, перебирайте эти половины и так далее. А тут как раз все прошлые проблемы сохранились, но и для тех, кто мог бы решить проблемы путем того, чтобы там 2-3 месяца пожить и подумать, как что им изменить, да, как бы в своей совместной жизни, они просто уходили от этой проблемы и, соответственно, семьи там распадались, что, естественно, безусловно, негативно и на детях отражается и так далее. Даже если у нас законодательно предусмотрено, что нельзя произвести развод, пока ребенок не достиг 1 года, то если уж государство задумается юридически над этим фактором, да, как бы оно пытается хотя бы вот это ограничить, потому что оно понимает, что у семьи в первый год будет очень много сложностей различных. Это может спровоцировать там какие-то необоснованные решения как со стороны мамы, которая находится в сложном психоэмоциональном состоянии в период, да, там и беременности, и родов, и то же самое даже в уголовном законодательстве прописано определенные допущения для беременных женщин, там, как смягчающие обстоятельства там, и так далее. То есть если это на таком уровне воспринимается, почему вообще в принципе люди удивляются, что этот период тяжелый? Это действительно тяжелый период, который проходит, происходит, и потом из него как бы нужно выйти, ну, как бы в основном, опять же, да, там все семьи, которые были заинтересованы в том, чтобы эту семью сохранить, они все эти семьи сохранились и вышли на новый качественный уровень развития. Вот. Но мы ничего не можем сказать про тех, кто не стал бороться с трудностями. Может быть, они были бы еще более бы успешными семьями, чем те, которые сохранились, но они не решили, что они не пойдут.
Но их нет.
Но их нету, да. Вот. Поэтому тут вот этот вот момент психологический, он очень сильно влияет. И, соответственно, как бы тут должна быть какая-то, не знаю, осознанность, опять же, своего выбора. Это, опять же, это вопрос ответственности. Это вопросы ответственности, это не только эмоциональные порывы какие-то, но это ответственность за себя, как бы, да, за свое будущее, за свое будущее своего супруга, за будущее ребенка и так далее. То есть это очень комплексные моменты такие, которые, ну, нельзя списывать со счетов. А по заведению детей тоже это стандартная схема такая, наверное, которая чувствуется особенно активно, когда у тебя появился ребенок, а у твоих друзей еще ребенок не появился. Вот. И наличие свобод, которые существуют, они не то, что там в каком-то таком, они в бытовом плане реально свободы. Это свобода перемещения,
Да, пойти вечером в кино.
Да, пойти вечером в кино, выйти просто на улицу немотивированно, просто вот выйти погулять на улицу, например, там не зачем-то, то есть не в магазин зачем-то, не на прогулку, чтобы усыпить, укатать, там, пока орет, вот, а просто выйти на улицу. Этот факт, как бы, ты об этом не задумываешься, да, изначально, но потом ты понимаешь, почему многие люди, ну, наверное, не стремятся заводить ребенка, они видят, как ты начал жить, то есть ты своим примером их демотивируешь. То есть ты понимаешь, ну, это, опять же, с одной стороны, для них внешне так кажется, при этом, вот как сказали, то, что радости становится больше. То есть ты понимаешь, что, в принципе, это не то, что равнозначно. Радость от рождения ребенка, она перевешивает эти сложности все, которые есть там, и ничего страшного то, что ты там в течение 2-3 лет не походишь хорошо так, как раньше ходил в кино, скажем так, но потом начинаешь с 4, все мульт в кино и все остальное, все будет твоим, как бы, и ты отыграешься на этих просмотрах и будешь ходить то каждые там выходные, сколько угодно, там, с детьми уже, это будет намного веселее и интереснее. Ну и опять же, это какой-то определенный шаг для взросления семьи. Пока у семьи не появляются дети, по сути, многие семьи сами остаются детьми.
Да.
Потому что они ходят, живут вместе с родителями и так далее, и так далее. У них не устанавливаются новые социальные роли, да, которые там муж, жена в лучшем случае установились. Иногда бывает, и не установились еще сразу тоже. Вот. Но по факту, как бы, они еще сами не родители. Они просто два индивидуальных ребенка от двух разных семей, которые вот вместе проживают на одной территории, в общем-то, да. А когда уже они объединены общей ответственностью за общего ребенка, это уже, собственно говоря, такая настоящая семья, правильная. Ну, в традиционном понимании, в правильном. Пока вот, как бы, это... К этому надо в любом случае идти стремиться. У всех, опять же, разные ситуации. Кто-то искренне хочет завести ребенка, но у него там нет возможности, да, как бы, такой там по разным причинам. По медицинским, по каким-то еще. А некоторые люди осознанно отказываются от заведения детей, и это очень несправедливо, мне кажется, так, как бы, да, не использовать такой, не пользоваться такой возможностью, потому что, как бы, это эгоистично достаточно. Достаточно эгоистично.
В какой-то мере те люди, которые отказываются от детей, пока еще просто не понимают уровня радости, да, потому что все мы стремимся к определенному счастью, угу. И все мы хотим получать в этой жизни определенное же удовольствие. Удовольствие бывает порядка, как в пирамиде Маслоу, угу. Да, то есть низшего порядка, а есть удовольствие более высокого порядка, которое гораздо дольше действует в организме человека, и дети в этом плане, конечно, это неиссякаемый источник радости. Но вот вы очень правильно сказали про осознанность. Осознанность именно с мужской точки зрения. Стать сначала супругом, mm-hmm. да, мужем, потом стать отцом. Осознанность, она, по крайней мере, в нашем мужском мышлении, она должна превалировать. Если человек стал мужем, а потом автоматически стал отцом, не задумываясь об этом, то вот потом начинаются очень серьезные проблемы. Серьезные проблемы с недопониманием того, что от тебя, собственно говоря, требуется. Еще раз повторюсь, я не, честно ищу этот ответ, почему в нашем обществе не готовятся мальчики, а еще даже не юноши, а вот мальчики, стать отцами. Я не... Наверное, это вопрос риторический. Что с этим делать, пока тоже не очень ясно. Модели примера, к сожалению, тоже нет. Но в то же самое время мы видим вот сейчас проблема вот такого порядка. В нашей стране по статистике 70% браков распадаются в первые 7 лет. И потом еще распадаются, да. К сожалению, это очень серьезный процент даже в мировом ключе. И очень многие люди молодые говорят, ну, вы знаете, чтобы не разводиться, мы лучше сразу жениться. Uh-huh. Это с точки зрения церкви, с точки зрения традиционного общества, конечно, нонсенс и нововведение. Более того, это подкрепляется тем самым немотивированным принятием решения, о котором мы говорили в прошлой передаче. Буквально недавно даже у меня в ленте одной из социальных сетей выскочила, знаете, какой паблик рекламный. Там было по пунктам рассказано, как надо выбирать себе супруга. Значит, и первый пункт – это сексуальная совместимость. Второй пункт – это материальный уровень, чтобы был одинаковый, а лучше, чтобы у супруга был чуть побольше. И третий – это что-то наподобие общих интересов в жизни. И вот, вот после этого было сказано, что вот если хотя бы по этим трем вы совпадаете, ну, можно попробовать завести семью. И в связи с этим у меня вопрос. Вы общаетесь с молодыми людьми больше, да? Тем более ваш круг общения по большей части светский, правильно же? Вот скажите, какими критериями люди руководствуются при выборе там, супруга и при вступлении в брак?
Ну, на самом деле, среди моего, опять же, да, круга, с кем я общаюсь, я не думал, что кто-то пользовался вот этой вот классификацией, да, которая предложена, да, предложенной классификацией по алгоритму, по выбору людей. В основном это очень часто действительно какое-то стечение обстоятельств, там, да, когда люди знакомятся, общаться начинают между собой, понимают то, что у них есть общие интересы, там, да, потом у них возникают какие-то там чувства, эмоции друг к другу. Ну, то есть у всех это по-разному. У некоторых сначала возникают эмоции друг к другу, потом они понимают, кто чем занимается, кто чем увлекается и так далее. Вот тут, мне кажется, это все индивидуально для каждой семьи по отдельности. И уровень благосостояния, уровень, там, я не знаю, сексуальной совместимости, уровень там чего угодно, вот, он, в принципе, нивелируется общими интересами, взглядами на жизнь.
Любовью?
Ну, да,
знаете, меня удивило то, что вот в этом ни слова про любовь,
да.
Ни слова про то, чтобы себя несколько изменить ради другого.
Угу.
И вот эта тенденция того, что я вбираю в себя то, что мне то, что мне удобно, я хочу чувствовать себя комфортно с этим человеком, а если он мне этот комфорт не предоставляет, я его лучше отправлю из своей жизни. Вот эта тенденция меня лично, как человека, как отца, как священника, она, ну, по-настоящему пугает.
Ну, это, да, с одной стороны, безусловно, идет какие-то, да, притирки, скажем, такие внутренние. Вот, очень важно просто принципиальные изначально некоторые базовые какие-то, да, основы, на которых оба человека будут находиться, как взгляды на жизнь. Вот если они несовместимы изначально, то есть, да, вот прям совсем в корне отличаются и противоположные, при том, что здесь даже, наверное, с религией пример нельзя привести, потому что если человек один неверующий, а другой верующий, это, ну, не факт, что является ограничением для них, потому что как раз, может быть, верующий сможет поспособствовать, да, к приходу второго.
Ну, как поступают.
Ну, да, то есть, соответственно, это немножко про другое. Вопрос именно во взглядах на жизнь. Если человек считает, например, один нормой там обманывать других людей, а другой искренне честный и правдивый, то, скорее всего, никто никому не притрется. То есть это вот в таком вот ключе. Но понятно то, что, да, ну, чувства, которые есть, эмоции, это превалирующий фактор, который позволяет как раз со всеми этими сложностями, скажем так, уже работать. А про подготовку, кстати, детей, юношей к отцовству и к браку, тоже вот я задумался недавно в плане того, что ребенок в песочнице, например, там, да, играет с другими там детьми и так далее. Вот у меня, например, Гриша, ну, сын, да, ему сейчас там к 3 годам идет, там, 2 года 6 месяцев. Вот, он берет коляску, сажает в нее куклу и катает. Вроде бы это немножко вызывает вот такой какой-то, ну, задумываешься, то есть чем-то. А с другой стороны, ты понимаешь, что это не гендерная роль какая-то, а это нормальный процесс, потому что он видит то, что я хожу с сестренкой, гуляю, то есть он как на себя берет модель поведения, и эта модель для него нормальная. В этом нет ничего не мужского для него, опять же, да, да и в принципе в этом нет ничего не мужского, в том, что маленький ребенок, играя в дочки-матери с своей как супругой в игре, в роли, да, он берет на себя заботу о детях. Вот как раз здесь очень показательно, что когда там мы играли в детстве, обычно мальчиков брали обычно же играть в дочки-матери, но их функция заключалась в том, что он приходил, уходил с работы.
Да.
То есть как бы, да, и это...
Лежал на диване еще.
Да, и лежал там на диване, то есть как бы это тоже такие выборки, опять же, да, ролей, которые они видели в жизни. Сейчас, так или иначе, есть у молодых отцов, у многих потребность в том, чтобы образовываться самим. И вот они уже на своих детей будут транслировать несколько другую модель поведения. И как раз мальчики, они не будут какие-то женские качества перенимать, да, то есть в этом плане. Они будут перенимать вот эти факторы, что, в принципе, играть с куклой, ну, как бы, то есть позиционировать, что это твой ребенок, это нормально. Вот. А это уже в дальнейшем может как раз сказываться, в принципе, на его взглядах, на свою отцовскую роль, да, в каких-то моментах. И это вот начинается, оно уже сейчас. Сейчас начинается формирование. Очень важно, чтобы молодые отцы, они как бы стремились к новым знаниям. Опять же, литературы, наверное, не было очень давно и долго, которая была бы именно ориентирована на пап. Вот потом тут с одной стороны, рыночная экономика повлияла, да, что все, что пишется, если оно продается и получается у потребителя, то оно будет дальше производиться, и как-то это, ну, увеличивается качество этого продукта. Вот первый еще там, наверное, я не очень тоже в этом глубоко разбираюсь, но я думаю, что лет 5, там, 6, 7 назад первые попытки именно книг для отцов по отцовству, вот, они были такого себе, да, рода. А сейчас это уже достаточно хорошие, качественные произведения, не произведения, там, а вот такие вот...
Продукты,
да, которые можно применять в деятельности. Я когда первого ребенка мы готовились уже, как бы, да, его встречать, собственно говоря, я читал книжки, причем специально себе выбрал там подборку, грубо говоря, американскую, английскую и французскую. Но отечественной литературы для отцов я не видел, может, она есть. Вот, но это вот, как бы, которые были вот эти. И во всех трех есть разные, абсолютно разные подходы. Mm-hmm. То есть, да, как бы на вот эти взгляды ты читаешь и понимаешь, что там изначально закладывается, в чем там отличие. Они даже оформлены, эти книжки, по-разному, потому что если это американская книжка, переведенная на русский, то это книжка комиксов для отцов. То есть это прям вот книжка комиксов для отцов, и сбоку еще там всякие пиктограммки в плане, как оружие выбирать там или что-то еще, там, например, бутылочка там нарисована, что тебе в этой ситуации нужно. То есть ты открываешь, как будто у тебя привычный дисплей монитора, и ты там, значит, выбираешь, какие тебе нужно средства взять, то чтобы и что к этому ребенку применить, грубо говоря. Это вот американская книга, просто, может, наглядно, может, так это они сделали с точки зрения развлечения, может быть, действительно в таком формате люди воспринимают. Британская книга, которая там по-другому тоже взгляды у них там на это все. И, как ни странно, но, опять же, вот от французского автора она была максимально близкая к нам по существу и максимально в понимании, наверное, европейцев нетолерантная, где конкретно все прописано, что папа – это папа. Видимо, во Франции с этим серьезные тоже проблемы, хотя бы там...
Очень,
да,
очень
они, серьезно. Ну, они, в отличие от других вот этих, они не лицемерили по этому поводу, не делали никаких допущений в отношении того, что у тебя там два папы или две мамы там. То есть у них прям вот папа, будь добр, будь папой. Вот, соответственно, как бы эта книжка больше всего с точки зрения практического применения, она как-то вот воспринялась. Вот, я думаю, то, что сейчас есть много литературы, которая, если заинтересуется молодой человек, вот, он может не в пабликах, в социальной сети, по алгоритму прочитать, что нужно сделать, чтобы у тебя был счастливый ребенок, там, да, 10 способов, там, 20 способов, 30 способов, вот, но хотя бы получить какие-то базовые знания, от которых можно оттолкнуться и уже самому дальше думать, что с ними делать.
Самое главное, наверное, что надо понимать молодым отцам, всем, это несколько перестроить свой образ мышления. Мы, ну, вообще, мужчина построен как... Мы всегда достигаем цели, а потом достигаем еще какой-то цели, да? А вот тут надо себя несколько перестроить, поскольку с ребенком цели ты никогда не достигнешь, потому что либо это каждый день там по 20-30 каких-то, да, маленьких, либо это полностью процесс пребывания. Знаете, это можно сравнить с праведностью одного из ветхозаветных таких персонажей, да? Когда речь идет про Авраама, да, в Библии очень хорошо сказано, его праведность заключалась в том, что он ходил пред Богом. Он ничего не делал сверхъестественного. Он просто ходил и осознавая то, что на него смотрит Господь. Вот если каждый из отцов будет ходить, вообще жить комплексно и осознавать, что на него смотрит его ребенок, да, то вот это будет, наверное, самое главное, что вообще можно сделать. И это же не цель, это процесс. Это образ жизни, образ действия. Как сейчас, например, модно быть, например, там, веганом. Да? Это что? Это образ мышления. Смотрит на тебя кто-то, не смотрит, ты внутри себя, да, такой. И с детьми нужно понимать, вот как правильно, вы же дали пример своему ребенку гуляния с коляской, что приятно, кстати говоря, все больше и больше с каждым годом отцов не стесняются, мало того, что ходить с ребенком, так и если ребенок сделает что-то естественное, да, в своей жизни, то легко там поменять там быстренько вот те же самые подгузники пресловутые. И в этом ничего страшного нет, хотя там, там 10 лет назад на это смотрели несколько косо. Типа, а где твоя жена на это, uh-huh. на эту функцию? И то, что сейчас отцовство, оно меняется, и порою меняется к лучшему, но только для тех, кто готов и хочет этого. Но, к сожалению, вот этой амбиции среди юношества с годами становится все меньше. И вот эта тенденция, она несколько страшна. Несколько страшна, к сожалению. Надеюсь, что мы, как церковь, мы, как государство, мы, как общество в целом, сможем повлиять на это. Я надеюсь, только лишь, к сожалению, только своим примером, как вы в одной из наших передач сказали, надо вырастить поколение, которое поймет, что быть отцом – это, во-первых, весело, задорно, ответственно, и вообще то, что сейчас называется круто, ну, потому что это круто. Надеюсь, что у нас получится привести эту модель, потому что, как вы говорили, да, в «Дочках матери» раньше действительно отцы – это те, кто лежали на диване и уходили на работу. То есть надежды на отцов особой не было. Сейчас меняется модель, меняется в том плане, что очень многие переходят на удаленную работу, и отец дома 24 часа в сутки, может быть. Поэтому, конечно, это интересно. И тот, та модель поведения отца, которую, например, имели там наши родители, да, порою нам или нашим детям мы даже предложить не можем. Это другой мир, это другая реальность. В этом плане, конечно, интересно, интересно, в интересное время мы живем. Ну и вот скажите, будучи уже дважды отцом, да, уже точно знаете, что это такое. Первый раз еще как-то, может быть, там, неосознанно, да. Какие у вас вот первоначальные советы для тех, кто только вот готовится стать отцами? Что бы вы посоветовали?
Вот тут тоже, наверное, все индивидуально. Главное в каких-то моментах не передавить. Да, такой момент интерес, который появляется искренний и, ну, у человека, да, к новому, к чему-то, и он пытается приобщиться сам, может быть, иногда делает какие-то ошибки и так далее. То есть это, в принципе, я такой привожу пример и с молодежной политикой, и вообще, в принципе, с любым действием, которое есть, вот с тем же самым приходом человека первый раз там в храм, да, куда-то он приходит, у которого нет там семьи, никого нет, он просто пришел, ему интересно, вот ему интересно, он пришел, и он там один раз появился, второй раз появился в поле зрения, и на третий раз к нему подходит и говорит, ну, тебе в монастырь, наверное, уже пора как бы с монахом быть, раз тебе интересно, вот отправляйся-ка туда, да, то есть у человека резко появляется отторжение, грубо говоря, если это маленький ребенок, я, может, хочу стать там космонавтом, почему вы меня навязываете, да, мне вот бабушка, я хожу, как бы, а тут мне пытаются что-то внушить, а я хочу быть там космонавтом, педагогом, там хочу быть кем-то еще. Появляется отторжение, если это взрослый человек, он говорит, а что вы к моей жизни, собственно говоря, да, лезете, как бы, если ему нужно, он сам дойдет постепенно до этого процесса, и его лишней информации и вот давлением каким-то привести намного сложнее, чем создать условия, чтобы он для этого как бы постепенно осознавал. То же самое мы там с изучением истории. Можно человека посадить на конференцию на 3 часа, чтобы он слушал сразу, да, там, по изысканию по личности какого-нибудь известного там полководца, вот, и что он вынесет, кроме негатива и разряженного телефона с этой конференции? В общем-то, наверное, ничего. Вот, а когда человек постепенно, ему даются интересные факты какие-то там, да, из жизни, там, квест какой-то провели, что-то еще, он получает информацию. То же самое с отцовством. То есть, если человека сразу сказать, что, типа, все, вот, курсы подготовки, будь добр, 72 часа отучись, а потом тебе доверят, чтобы ты там, да, как бы был отцом там, да. Самое главное – это быть готовым к тому, что новому придется научиться, иметь интерес к тому, чтобы учиться, вот, и понимание окружающих, чтобы дали возможность и не отодвигали его от этого процесса. То есть для молодого отца еще очень важно почувствовать как раз свою нужность. То есть
значимость
и нужность, потому что иногда многие жены из лучших побуждений, ну, как правило, это может быть даже не жены, а мамы, его мама, ее мама, могут немножко тебя отодвинуть в плане того, что мы лучше знаем, мы детей растили, мы в курсе, как бы, да, а ты вот постой в сторонке аккуратно, да, 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 и посмотри. Вот это нужно уже самостоятельно добиваться. Если такая ситуация складывается, то нужно добиваться того, чтобы тебя допустили до ребенка, и уже тогда как бы по ситуации как бы ориентироваться.
Большое спасибо вам за беседу. Было интересно. Для себя тоже определенные аспекты подчеркнул. Искренне благодарю вас. Спасибо вам, дорогие братья и сестры. И до новых встреч.